Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Добрый вечер.
Давайте начнем с сотрудников уже, наверное, Федеральной службы безопасности, которые рассекали здесь по Москве в организованной колонне, как будто бы не нарушая правил дорожного движения, тем самым отмечая свой выпускной. Ну, то есть все, они выходят во взрослую жизнь и сразу уже на гелендвагенах. Почему? К вам вопрос. Ну, вы же как из Института развития современной идеологии, а здесь как будто бы та самая современная идеология, ее контуры уже вырисовываются. Вот есть выпускники Бауманки, которые в тазиках рассекали, таким образом отмечая свой выпускной, ему запретили, кстати. А есть выпускники Академии Федеральной службы безопасности, которые сразу садятся на гелендваген. Волосы не шевелятся от ужаса.
Ну, вот дети другие были для них, видимо, примером. Не выпускники Бауманки, а вот дети известных президентов или там вице-президентов компании там, и так далее, и так далее. Я думаю, что вот это было для них примером. Вот, конечно, ужасно, и здесь надо думать действительно не столько даже о том, насколько они там засветили свои лица, будущие разведчики, а вообще можно ли их было допускать, и что там с воспитательной работой в этой академии.
И что, они выходят оттуда из академии?
Выходят, они выходят.
Вот, да, они. Вот они уже
сформировавшиеся. Это результат, сформировавшийся продукт. Ну, такие идеалы, получается, в обществе такие идеалы. Это, конечно, поразительно, что они, ну, не знаю, как бы это выразиться-то прилично, меряются не тем немножко, и не с теми вообще людьми, с кем им стоило бы мериться, да, то есть я думаю, все-таки там интеллектом в первую очередь, и слов нет, комментировать это очень сложно. Уверен, что все-таки наказание последует, но удивительно.
Главное, за что?
Вот не очень понятно. Вот за что? Ну, наверное, за несанкционированную акцию, да, какую-то, потому что они не согласовали это с правительством Москвы. Вот это ведь массовое мероприятие, оно же приравнивается к митингам, и почему-то для других это митинг, а для кого-то это такой вот красивый кортеж, который там проехал по улицам и никому вроде бы не мешал, может быть, там даже и не нарушал правил, но это кортеж, да. Да, это все-таки какая-то организованная колонна, которая должна либо сопровождаться, там, либо не сопровождаться, либо ее должны были преследовать, увидев. Ну, вот как-то вот было все очень странно. Вопрос все-таки в другом. Дело действительно не в наказании. Их, конечно, наверное, накажут, и, может быть, даже сошлют в Магадан. Имеется в виду работать в региональное управление ФСБ в Магадане, и там, конечно, может быть, и они будут показывать свои лица там, местным жителям там, на Чукотке, в Магадане, может быть, даже будут какую-то национальную безопасность обеспечивать на границе. Вот Чукотка, что у нас граничит вообще с Соединенными Штатами, так, между прочим, через Беринговый пролив. То есть очень ответственная может у них получиться работа. Но получается, что это какой-то странный системный, страшный системный сбой. Я, ну, действительно, оценить очень сложно, но, видимо, в обществе действительно что-то с идеалами. Что-то вот мы с говорим о патриотизме, мы говорим о том, что вот мы все в едином порыве, да, и мы порицаем вот этих вот бриллиантовых там и всяких золотых мальчиков, и мы вроде бы порицаем, мы-то порицаем.
Потом садимся в свой гелендваген,
ну,
и едем.
Ну, мы с вами не садимся в гелендваген, а вот эти люди, может быть, даже их тоже публично порицали, а потом садились. То есть, получается, все-таки есть вот это вот патриотизм, любовь к родине для одних и для других. Вот это какое-то такое откровение, которое, мне кажется, достойно даже ни одного нашего с вами короткого разговора. Я думаю, если всерьез этой проблемой не заняться, мы через полгода, год, там, два, три, пять, неожиданно выясним, что в этом патриотическом рассоле, который вот сейчас вот у нас вроде бы так, все должно хорошее взойти только. Но здесь взойдут такие растения, которые вот всю здоровую поросль просто погасят своей тенью. Они же будут такие большие, у них же гелендвагены, у нас с вами там будут маленькие скромные машинки. Они нас просто задавят.
Нет ощущения, что поздно уже? Ну, потому что
ну, нет, ну, поздно они вообще уже никогда взошли. Ну, они взошли, их, наверное, надо, значит, их надо выкосить, вырезать, вычистить каким-то образом, кислотой полить какой-то. Ну, что-то с этим надо делать. С этим выпуском, значит, надо что-то сделать. Ну, действительно.
Там
просто
следующий.
Так жестко наказать. Ну, со следующим проводить целый год политико-воспитательную работу, причем в условиях Горной Чечни, например, там. И я думаю, что можно добиться. В Сирию их отправить, например, на практику. И я думаю, что они тогда поймут, где родина, и чем, и что такое Гелендваген.
Нет ощущения, что это такой уже неуправляемый процесс снизу.
Снизу, снизу у кого? Вот, вот здесь снизу тоже интересно.
У всех, если хотите. Ага. Ну, то есть дайте возможность там любому джентльмену, который сегодня их критикует, попасть в Академию Федеральной службы безопасности и посмотрите на него при выпуске, например. Посмотрите на его стремления, на его идеалы. А я не думаю, что они будут сильно отличаться.
Ну, печально, да, не хочу так думать. Не хочу так думать, я понимаю, что вы подводите к такому выводу. Не хочу так думать, есть, и не то, что да, уже действительно выглядит как какое-то такое оправдание, но есть и честные чекисты. Да нет, ну понятно, что наоборот, нечестных меньшинство все-таки. Вот как они собрались вот одни в этом выпуске, я не знаю, но надо разобраться с выпуском. Во-первых, мы тоже с вами не на 100%-то знаем правду. Говорят, что это целый выпуск ФСБ, а может быть это не так. Может быть там два человека из выпуска, да, а остальные просто из этого клуба любителей Гелендвагенов. Да, насколько мы знаем, это, они, это все-таки не их Гелендваген, а это машина.
Как будто бы арендованная.
Как будто бы. Нет, ну, скорее всего, действительно не их. Вот, ну, хоть все может быть в наше время. Вот, поэтому, может быть, это и раздуто. Но даже если это раздуто, и даже если там есть хоть один чекист, вот, надо всерьез этим заняться ФСБ на самом высоком уровне.
К аскезе приучать.
Ну вот дело же даже не в аскезе. Ну,
непонятно просто, какие идеалы должны быть, должны прийти вот этим на смену. Ну вот правда.
Ну вот как вот, как вот. Вы-то понимаете, какие. Вот я думаю, что мы-то все с вами понимаем, почему нам даже трудно это комментировать. Потому что, ну это само собой разумеется.
И хорошо, ну, так, давайте
ну,
я обрисую.
Так не делают. Ну просто, ну это неприлично.
Неприлично.
Ну, это неприлично. Ну, вот есть же стандарты, традиционные для нашего общества, есть там нормы морали там, и так далее. Но, видимо, что-то происходит в определенных закрытых учреждениях. Знаете, как вот на зонах происходит, и там уродская такая система, да? Очень часто это происходит там в лагерях каких-то, даже детских, но это на короткий период времени, да? Потом они возвращаются в жизнь. Видимо, там очень закрытое общество в этой академии ФСБ, и, видимо, там они как-то вот живут в своем особом мире, и когда они выехали на этих автомобилях, они вот как бы часть этого мира вынесли, их не интересовало вокруг, что вот они же тут, вот они, это их мир. Они могут где угодно передвигаться, как угодно действовать, они же в своем мире остались.
Смотрели на старших товарищей, воспитываясь в академии.
Ну, вот здесь насчет старших товарищей, это намек понятный, но он неверный. Потому что если они себя сравнивают, то, ребята, ну, наверное, надо как-то это вот... Не, из академии сразу туда не попадают, и в эти кортежи к старшим товарищам надо как-то еще дослужиться. Я думаю, все-таки надо что-то сделать для родины, чтобы показаться в этом кортеже, когда вокруг тебя эти гелендвагены ездят. Тем более, все-таки, ну, чуть меньше их стало, и гелендвагенов таких, и машин с мигалками. Как-то, знаете, это какая-то отрыжка, как будто. Мы уже вроде бы даже начали забывать об этих хулиганствах и безобразиях, переключились на детей, да, вроде взрослые стали прилетать себя вести, хотя вот на Новом Арбате недавно вел один себя так. Но тем не менее, это уже вызывает неприятие у всех. И тут вдруг опять. Но это все-таки какая-то молодая поросль, которая в какой-то период, вот, ну, что-то произошло, и они вот так вот... Они просто не поняли. Ведь на самом деле, я вот попробовал представить, их объяснение почитал, ну, кто-то у вас даже вроде объяснял. Ну, вроде, с одной стороны, даже его можно понять. Ну, а чего? Вот у нас выпускной, да? Кто-то теплоходы заказывает там, дети, да, в школе, да? Ну, а вот мы так проехали, да? Ну, мы же там никого не задавили. Ну, вроде бы да, но вот... Ну, видимо, они себя считают избранными уже сейчас.
Вот такое ощущение.
Это ощущение, вот это вот как бы издержка повышенного внимания к деятельности, повышенного пиетета перед правоохранительными органами, в первую очередь перед Федеральной службой безопасности. Ну, я думаю, что это все равно ошибки воспитательной работы. Скорее всего, они все-таки не окончательные моральные уроды. Скорее всего, это вот это вот, ну, такой юношеский максимализм, хотя там все-таки Академия ФСБ, это не школа этих прапорщиков. Я думаю, все-таки ребята-то повзрослее там. Ну, вот получилось вот.
Есть ощущение, что мы как-то породили, сами того не понимая, некого Минотавра в таком потребительском обществе, патриотическом угаре с акцентом на внимание к силовым органам, где им дозволено несколько больше, чем рядовым гражданам. И вот они. И вот они на этом выросли, они воспитывались вот все то время, пока мы здесь судачили, пока мы обсуждали что-то, пока мы принимали какие-то законы, а они в это время росли и впитывали все это как губка. И вот они все вышли в люди, а, слава богу, привлекли внимание.
Ну, я думаю, что жизнь их поправит все-таки. Все-таки они вышли в люди из закрытого учреждения. Я думаю, вот эта вот закрытость неким образом исказила у них в глазах картину и в умах эту картину реальности. Я думаю, что вот сейчас это что-то должно измениться.
Все-таки. Вот есть, опять же, альтернативная точка зрения, что жизнь не столько их поправит, сколько усугубит их, скажем так, взгляд на жизнь. Вот тот, с которым они вышли из Академии Федеральной службы безопасности. Но это, опять же, такой дискуссионный вопрос, но вполне может быть.
Все может быть, я не спорю.
Сотрудники ГИБДД их, там говорят, останавливали, а потом отпускали.
Ну, потому что они, видимо, предъявляли удостоверение. Да, но они
все.
Да.
Я напомню, с нами сегодня заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Наш твиттер собака говорит о Москве и сайт говорит москва.ру. Как мешает патриотизму поездка на Гелендвагене? Интересуется 692-й, но это скорее риторический вопрос. А вы еще не поняли, что у нас успешно создано кастовое общество? Интересуется 8-й.
Ну вот насчет того, что первый вопрос-то был риторическим, нет, он действительно, скорее всего, задает вопрос, а при чем здесь патриотизм? Вот и все. То есть он не видит, скорее всего, на их стороне в этом плане. Вот мне почему-то так показалось.
И, ну, хорошо, что, включаем эмпатию и да, пытаемся представить себя на их месте.
То получается, что он считает, что ну и что? То есть он считает, что они могут быть образцом, наверное, да? Потому что они же ничего плохого в таком вот самом крайнем смысле этого слова не делают.
Ну, не дерзили, воздух не стреляли.
Да, но ехали на машинах. Вот по большому счету, вот это тогда подтверждаются те мысли, которые вы вот тут мне сейчас пытались навязать, к сожалению.
Да. Хорошо, давайте этот звонок примем. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый.
Дело в том, что я вот шел по набережной Шевченко, когда ехал этот кортеж.
Так.
Могу сказать, что вот эти Гелендвагены ехали, и я подумал, кто это. И у всех ребят были видны значки на лацканах. Они ехали с открытыми окнами, высовывались там. Но синих ведерок, никаких сирен у них не было.
Хорошо,
я хочу сказать, что вот помимо Гелендвагенов, если кто-то был возле этой академии, так там ягуары стоят просто пачками. Так что, я думаю, они не в закрытом обществе живут. Живут они дома, только там занимаются. То есть живут они в этом обществе совершенно открыто, и лица им не надо скрывать.
Да, можно вот вопрос? Да. Все-таки отношение к ним это, ну и что? Ну, ребята выпустились и прокатились. Или все-таки вы полагаете, что они действительно перестарались в дерзости
своей?
Ну,
они перестарались, но какого-то вот я лично не узрел бы в этом ничего такого уж слишком. Потому что скрывать лица им не надо. Они в советское время вообще ездили в шинелях с опознавательными знаками свидетельств, вот.
Хорошо.
Я ездил с ними в автобусе все 80-е годы. То есть смотри на них, любуйся. А сейчас они ездят в гражданке. Я не знаю, то есть, почему они должны скрывать лица. Они не секретные работники.
Ну, спасибо, мы не знаем. Во-первых, мы не знаем все-таки на самом деле. Я вот помню, что генерал Михайлов по этому поводу говорил. Да, он говорил, а вдруг? Да, но мы не знаем. Может быть, да, действительно, это кабинетные работники, начальники вот будущих этих региональных управлений Магаданской области и Бурятской республики. Да, вот. Все может быть. Поэтому, может быть, это их вообще последнее такое шоу в жизни. Им там потом очень сложно будет в Магадане так вот себя показывать. Там будет чуть меньше гелендвагенов.
Очень коротко заведу голосование, чтобы аудитория тоже имела возможность высказаться, ну, так, в общем.
Ну, вообще, вот то, что слушатель сказал, говорит о том, что, ну, не, наверное, другие точки зрения, и мы пытались с вами же другие точки зрения обсудить, но вот такое спокойное отношение в обществе. Ну, в общем, ну, это, по большому счету, ну, правда, но если бы они задавили, тогда бы их надо было вроде бы вот так позором заклеймить, там,
но
и все.
Но это спокойное отношение как раз и пугает.
Пугает. Нет, вот меня это тоже пугает, кстати.
134-21-35, это я завожу голосование. Ну и что? Ну, ребята прокатились. прокатились, но у них выпускной, имеют право. 134-21-35, ну и что? И 134-21-36, нет, все-таки это что-то за гранью, за рамки выходящие. Ну, за рамки приличия, конечно. Это 134-21-36. 134-21-35, ну и что? Ребята прокатились, имеют право, у них выпускной. И 134-21-36, нет, все-таки неприлично. Как-то не очень красиво получилось.
Я все-таки хотел еще одну мысль по этому поводу. Да. Можно, да? Понимаете, вот тут тоже, вот мы ведь с вами вот действительно сводим к тому, прилично это или неприлично. То есть вот мы вот такую вызывающую, показную, не знаю, там, роскошь, там, или, ну, как это назвать, да, называем неприличной, а, ну, не знаю, но, тем не менее, позволяем всяким там, не знаю, арт-активистам устраивать там неприличные действия, например, да, и эти вещи как бы не сравниваем, то есть там говорим об одном приличном, а тут о другом. Дело в том, что это все вместе. Вот не только эта роскошь этих детей, богатеев заставляет этих ФСБшников, будущих или настоящих, так себя вести, но, мне кажется, и вызывающее поведение представителей маргинальных слоев общества, которые тоже у нас, вот знаете, вот эти ребята показали себя, теперь их там по телевизору показывают, да?
Кто-то прибил, Павленского,
ну, в частности, ну, да. Почему-то, да, я почему-то о нем подумал. А вот это что-нибудь устроил там, да, дверь поджег или что-то там прибил на площади, его показали. А эти даже не знают уже как, вот сейчас это вот... Одна минута славы, да, до сих пор она бередит умы и возбуждает всех в наше медийное общество, в наше медийное время, мне кажется. Эти бедные несчастные люди, уходя в закрытую какую-то теневую работу, они думают, ну вот последний раз покажем себя людям. Ну, это я шучу, конечно.
Хорошо. Эндрю пишет. В бизнес-среде уже 5-6 лет бытует мнение, что в структуре Федеральной службы безопасности работает на благо государства только антитеррористический отдел. Остальные просто шакалят на свой карман. Позор. Ничего удивительного в кортеже нет. Выросла новая поросль шакалов в погонах. Это пишет Эндрю, который, видимо, имеет отношение к бизнесу. Но и Трушман пишет. И на свадьбы тоже не надо брать дорогие лимузины. Давайте молодоженов осудим. Уже как будто бы заступаюсь.
Ну, заступается, да. Ну, это да, вот. Это вот как я же сравнил тоже с теплоходами, да. Ну, в принципе, вот похоже на то. Это Москва, еще надо было добавить кому-нибудь.
Конечно, ну и 30 секунд еще оставлю голосование. 134-21-35. Ну и что? У ребят выпускной имеют право. И 134-21-36 нет, все-таки это как-то неприлично. Ну и еще один звонок успеем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Я сам выпустился из этой академии в 99-м году.
Так.
Своякое тоже отношение у меня к этому событию. Ну, то есть, с одной стороны, там было всего 30, то есть это 120 человек. Ну, это далеко не все, кто выпустились. Но, с другой стороны, как бы, конечно, такое немножко показное и чем-то напоминающее какие-то такие действия ребят там с Кавказа.
Ну, можно уточнить. Смотрите, в 99-м году вы выпускаетесь из Академии Федеральной службы безопасности. Ну, как выглядел ШИК в то время? И позволяли вы себе какие-то подобные выходки или нет? Почему так получилось в 2016-м?
Ну, время меняется, поэтому тогда, наверное, из бывших выпускников нельзя было набрать 30 гелендвагенов. А насколько я понимаю, сейчас... Владельцами этих машин как раз были бывшие выпускники, которые, ну, как бы и оказали...
спонсорскую помощь.
Ну, так, да, спонсорскую помощь. Поэтому, ну, общество меняется. То есть нельзя сказать, что это такое, что-то из ряда вон выходящего, но такое на грани.
На грани. Для вас на грани. Да. Хорошо, ну, принимается.
Мы сделали один вывод, что благосостояние сотрудников Федеральной службы безопасности за эти годы выросло
значительно. Выросло. Да. Молодцы сотрудники, да, Федеральной службы безопасности, не бедствуют. Как и так. Слушаем. Так, нет, все, останавливаем голосование. Результат. 85% говорят, что все-таки это за гранью приличия. Вот так вот. 15% полагают, что ничего страшного в принципе не произошло. Эко не видели, у ребят выпускной. Пусть пошалят. Ну, как-то так проголосовала наша аудитория. Все-таки 85% полагают, что это неприлично. Тогда предлагаю двигаться дальше по событиям. И не только дня сегодняшнего, поскольку сейчас попытаемся охватить партийные съезды. Они и вчера были, и сегодня. Сегодня яблочники собирались, накануне Родина собиралась, Парнас собирался. Нас, конечно, прежде всего интересуют не столько сами съезды и речи, которые там звучали, сколько те списки, которые были одобрены на этих съездах. Ну, пройдемся, я не знаю, по яблоку. У нас Явлинский, Слабунова, Рыжков. Это первая тройка. Дальше десятка. Шлосберг, Митрохин, Галина Ширшина, Дмитрий Гудков, Рыбаков, Гнездилов.
Ну, нам с вами практически все эти люди известны.
Да.
Ну, может быть, и стране.
Я полагаю, что да, потому что, ну, кого? Кого не возьмем? Ну, я не знаю, по Рыбакову, Гнездилову могут возникнуть вопросы. А в остальном, ну что, Явлинский давно, понятно, известен. Эмилия Слабунова, ну, тоже уже подраскрутилась. Теперь, да, да. Владимир Рыжков, пожалуйста, ну, да. Появился. Лев Шлосберг, ну, да, ярко да. о себе заявил. Сергей Митрохин, понятно.
Тем более.
Галина Ширшина из «Молодых
Карелия,
звезд».
Да, вот это, да, да. История, да.
Петрозаводск. Угу. Дмитрий Гудков, пожалуйста, ну, да. который оказался в списке «Яблоко».
Ну да.
То что можете сказать?
Вот именно по «Яблоку» или вообще можно?
Давайте. Мы можем охватить, кстати.
Слушайте, может быть, мы все-таки охватим, потому давайте. Что, вот, да, хотел сказать, слишком велика честь.
Да, ну окей, ладно. Родина. Простите. Родина тоже очень интересная. Алексей Журавлев, понятно, председатель партии, он возглавит федеральный список. Дальше у нас есть Михаил Хазин в первой тройке. Игорь Короченко в первой тройке. У нас дальше ветеран МВД Алексей Новгородов, телеведущий Евгений Колесов, актер театра и кино Александр Михайлов, член бюро президиума политсовета партии Федор Бирюков, ваш коллега. Дальше Сергей Бадюк, это из «Звезд». Ну и Денис Панасенко, наверное, это председатель совета Краснодарского регионального отделения партии. Так, ну и Парнас. Здесь я, если позволите, возьму тройку.
Да,
Михаил Касьянов, блогер Вячеслав Мальцев, историк Андрей Зубов. Вот Зубов яркая фигура. Ну, понятно, Михаил Касьянов тоже широко известен.
Известен, да.
Всем слушателям.
Да, всем. Со всех сторон, тем более, теперь он известен.
Да.
Но тут что можно сказать? Вот заканчиваются... Люди дела начинаются, медийные лица уже в полном смысле медийные, да, то есть имеющие отношение к медиа. То есть, в принципе, наверное, экспертное сообщество скоро так перекочует в Госдуму или будет пытаться туда перейти, потому что, видимо, ну, не слышат, что ли, экспертов. Вот они уже просто идут и сами пытаются что-то изменить. Их, видимо, это утомило. Постоянное положение людей, кричащих в пустыне, да, глаз вопиющего в пустыне, голоса экспертов. Ну, а партии уже привлекают кого только могут. Я знаю, что переговоры очень серьезные в той же «Родине», например, там шли. И с Волочковым это не скрывает, они это сами, я знаю от руководства «Родины» это, и с рядом бывших губернаторов, но почему-то не получилось, да. Почему-то вот, ну, вот тот набор, какой есть, тот и есть, да. «Справедливая Россия», в принципе, вот о чем это говорит, да? Это говорит о том, что...
Делают акцент на медийность.
Да, понимаете, они уже не знают... «Единая Россия», по большому счету, своими кандидатами... заняла весь политический спектр. Она, в принципе, и за правых, и за левых, и за центристов, и за патриотов, и за либералов, да, она, в принципе, оккупировала все политическое пространство. И поэтому найти персонажей, которые могут, ну, некую новую идею общества предложить уже невозможно. Поэтому вот участвуют люди, которые просто известны, просто знакомы хотя бы
по телевизору. Но это логично, с другой стороны.
С одной стороны, да, но мы же ведь ждем... И лидеры ведь не предлагают этих идей, понимаете? Ну, ладно бы, там, Миронов предложил что-то новое, и мы... И вот его соратники. Ладно, Журавлев предложил что-то такое кардинальным образом отличающееся, и за ним выстроились определенные соратники. Нет, это не соратники Журавлева и Родины, это не соратники Миронова и «Справедливой России». Ну, про Парнас вообще мне сложно говорить, да? Ну, просто вообще ничего про них не понимаю, честно говоря. А это люди, которые нужны только для того, чтобы вспомнили о том, что еще какие-то партии существуют, кроме «Единой России». Вот я как оцениваю результат этих съездов. Просто ничего не остается. Ничего не остается. «Единая Россия», это она сияет настолько, да, что... Ну, Я без позитивных или негативных.
Слушайте, ну в «Единой России» там, ну, там иная весовая категория, ровно потому, что самая медийная персона и так уже фактически на вершине той самой «Единой России».
Так зачем вообще тогда? Вот знаете, я когда вижу подобные проекты, да, я думаю, что зачем вообще в этой ситуации вообще куда-то лезть? Это, ну... Прогноз следующий. Падение, уменьшение фракции «Справедливая Россия» в следующей Государственной Думе, ну и непрохождение партии «Родина» в следующую Государственную Думу. Про Парнас, опять же, говорить вообще не стоит. На мой взгляд, имеется в виду, как о
парламентской партии. А «Родина» чем провинилась?
Она ничем не провинилась. Список неплохой, но он... Люди могут пройти, партия не пройдет. Ну, то есть, вот на этом надежда выехать только на одномандатниках у них появилась теперь, да, когда изменилась система формирования Государственной Думы. Это позволит ли донести идеи?
С нами сегодня Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Вот сейчас мы пока обсуждаем партийные съезды, которые прошли сегодня и накануне. Еще раз напомню, «Яблоко», «Родина», «Парнас» определились со своими списками. Ну и сейчас мы торжественно как будто бы хранили «Родину», давая... Игорь Шатров хранил, конечно. Давая возможность только одномандатникам попасть в Государственную Думу, но не партии ни в коем случае.
Ну я вообще что имел в виду? Вот сейчас за... названными там персонами, там очень довольно интересные люди.
Еще раз напомню, да. Коротченко, Хазин, Журавлев, вот отлично. Из медийных персонажей,
отлично,
пожалуйста.
Да, отлично, да. Ну, Журавлев вообще руководитель партии, просто еще ко всему прочему. Партии такого вот, такого второй лиги, будем так говорить, да, пытаются, конечно, за этими персонами они пытаются скрыть отсутствие собственных идей, то есть они пытаются продать этих персон, их медийную повестку, их медийные лица, их медийные заявления в медиа, как свою программу. Ну, это такое лукавство. Оно, наверное, может быть, где-то и пройдет, да, или, да, грубо говоря, даже прокатит. И медийные личности, скорее всего, пройдут в Государственную Думу. И даже у партии «Родина» вполне возможно. Ну, также вот Журавлев прошел в Государственную Думу там по спискам ОНФ, как же он там оказался-то, да? Угу. Вот, но там немножко другая была схема. То же самое и «Справедливая Россия». Но вот... Понимаете, не хочу хвалить «Единую Россию», но ту схему, которую она применила в этом году, ребятам бы надо бы подхватить, да, потому что они спросили все-таки у избирателя, да, они провели вот эти праймери, спросили у избирателя, и там появились совершенно неожиданные лица. И
но там
часто
тоже было не совсем все красиво, ровно потому что не все...
Во-первых, это первый раз.
Не все из тех, кто попали в список, они проходили праймерис, но тоже...
Нет, но то, что они там добавили определенное количество, во-первых, это было заранее оговорено, и это такое федеральное включение, которое может позволить себе председатель партии. Но в целом, они соблюли все эти правила игры, и победители праймерис пошли одномандатниками, вторые там места не пошли в списки. Вопрос в другом. Там как раз не персонаж, что эти были медийные, это часто были совершенно никому, может быть, даже на федеральном уровне неизвестные люди, но те люди, которых знал регион по делам, по каким-то, но не по выступлениям там, на Первом канале. Вот это я как бы предлагаю в следующем избирательном цикле использовать всем партиям, и тогда, наверное, нам будет даже, может быть, и сложно на первый раз обсуждать вот эти фамилии, потому что мы этих людей не будем знать, но у них будет опора в регионах конкретная. А здесь тоже очень сложно, тоже очень непросто будет федеральному эксперту в какой-нибудь Мутаракане, да, объяснять, почему он должен этот регион представлять от имени партии в Государственной Думе, только потому, что он где-то там светится.
Здрасте, я выступаю по ящику.
Да, но
меня
это
зовут,
вот,
например, Игорь Короче.
Да, и мы наблюдаем. Нет, они интересные люди, они нам очень нужны, мы всех друг друга знаем, да, но это немножко вот от безысходности, мне кажется, партии бросились, вот пытаются задушить в объятиях этих ребят, но ребята, наверное, сами для себя принимали решение. Могу только там Мише Делягину пожелать, например, успехов. Да? Но, тем не менее, в то же время мы говорили о партиях, а не о людях. Вот к партии у меня такое отношение. От безысходности, от того, что уже никого не осталось, всех всосала «Единая Россия». Это опять, кстати, здесь у меня негативный такой вообще-то посыл. Я не очень позитивно это воспринимаю, что более-менее серьезные персонажи, но это не говорю, что вот это, эти люди не серьезные, но тем не менее, большая часть, она ушла в Единую Россию и вот выстроилась в едином порыве, то есть Единая Россия таким образом действительно все больше и больше напоминает КПСС, и ОНФ-то ее не спасает, потому что в ОНФ идут те, кто не попал в Единую Россию, ну там проще доступ, да, условно, нет такой мегапроверки, да, и так далее, поэтому я еще жду, не дай бог, таких же историй с ОНФ, которые сейчас у нас с членами Единой России возникают, когда вот всех собрали, каждой твари по паре, а потом раз в неделю кого-нибудь там просто увольняют с должности или сажают в тюрьму. То же самое может и там получиться, и погнались за массовостью, потому что Единая Россия не хочет потерять власть и, конечно, ищет различные способы. Опять же, без плюса и без минуса. Вот это констатация факта, так и есть.
Ну, давайте я буду заступаться тогда за яблочников и за Родину. Начнем с того, что все-таки запрос довольно серьезный против Единой России, как на прошлой избирательной кампании, так и на этой он будет. И здесь теоретически может быть как раз шанс и для яблока, и для Родины, ровно потому что у Родины, ну как-то, я не смогу сформулировать за них их программу, но в целом даже по списку выглядит следующим образом. Мы еще консервативнее и патриотичнее, чем Единая Россия, например.
Скорее всего, мы еще консервативнее и патриотичнее, чем КПРФ.
И даже чем КПРФ.
Даже чем КПРФ. Но ну мы, и куда дальше-то? Ну куда дальше-то такие-то консервативнее?
Ну, все равно. Ну, вот у нас.
Это уже получается край. То есть это уже такой уход вот в край, уход на край, на окраину, к маргинальности, что это вызывает тревогу. А яблоко тогда, мы еще либеральнее, чем
против,
опять Единая Россия.
Мы
да,
против Единой России, мы либеральнее, чем
Либеральнее, чем партия Роста, например, да, наверное.
Которая... И наверняка либеральнее, чем Титовская, но еще да. Всерьез воспринимать пока
да,
вообще нельзя.
Да, пока нельзя, да. Ну вот, и что дальше? Это опять край. Но все-таки все нормальные дела по центру ведутся. И вот, может быть, правоцентристская, на мой взгляд, партия и левоцентристская, такой идеальный вокруг центристской Единой России. Но не удается сформировать в стране ни нормальную правоцентристскую, ни нормальную левоцентристскую партию, потому что КПРФ все-таки левая. Вот. А «Справедливая Россия» получается у нас...
К Родине.
Ну, вот к Родине даже. Даже вот как-то так, да. Ну и что? И немножко мы ковыляем, вот склонившись на эту сторону консервативно-патриотическую, да, а на том фланге, там отрывается от земли, то есть мы склонились, да, здесь прижались, и там отрывается. Там вот эта партия Роста, яблоко, и вообще всякие даже Навальные с Парнасами, то есть туда же. Ну, там вообще какая-то несуразица получается. А где та часть... По большому счету, она в «Единой России», да, которая центристские либералы, да,
расклад
или центристские патриоты, да.
Понятен, вот. Когда будет традиционная «Единая Россия», а все остальные будут выступать против нее, но просто под разными лозунгами, ну и, соответственно, каким-то образом пилить электорат. Обращаясь опять к аудитории насчет запроса, ну вот «Яблочники» и «Родина», давайте их включим в список. «Яблоко» скорее да, «Родина» скорее да. Ну и ни одна из этих двух партий пока не симпатична, но это третий вариант будет. Если яблоко, у вас есть запрос на идеи, близкие к яблочникам, или, скажем так, на персонажей, которые в яблочном списке вы увидели, то 134-21-35, скорее на Родину 134-21-36 у вас запрос, ну и скорее ни одна из этих партий пока вам не симпатична, 134-21-37.
Опять от вашей вот, постановки вопроса для опроса оттолкнусь. Вот вы же действительно не можете сформулировать идеологию яблока, да? Вот мы не можем с вами ее сформулировать, но не можем.
Нет, это должно яблоко делать.
Ну вот, так нет, а мы, то есть мы не знаем, вот правильно вы сказали, или на этих персонажей, да? Вот только персонажи, потому что мы не понимаем, в чем идея яблока. Ну, кстати, и в чем идея Родины, только в том, что она более патриотична, ну, то есть более экстремальна, да? Ну, то есть, условно говоря, мы смотрим на Короченко и понимаем, то есть мы будем так, как Короченко, говорить об этом.
Примерно.
То есть, да, то есть даже не так, как Зюга, а так, как Короченко. Ну, да, интересно, да. А что стране это даст? Да, вот, ну, что
здесь
это
Хазин?
Даст в Старостной Думе?
А здесь Хазин.
Ну, Хазин. Да. Ну, вот, то есть, вот, понимаете, вот это, конечно, когда мы за персонажами скрываем отсутствие своих конструктивных каких-то идей, своей собственной идеологии, что, кстати, в общем-то, как мы не говорим, уже последние лет пять говорят, что у «Единой России» появилась идеология. Вот как-то говорили, что нет, нет, а потом вроде она у нас есть, там, неоконсерватизм или что-то, но ничего серьезного, в общем-то, не происходит. Ее действительно нет. Она ситуативна. Она за все хорошее против всего плохого, и она в зависимости от ситуации, если у нас ситуация такая в экономике напряжения, то становится такая социально ориентированная идеология. Как только у нас все исправилось, она более либеральной становится. Да? Это что?
Это то гибкость есть, называется.
Это политика. Не гибкость называется, это называется партия номенклатуры. Вот и все. Вот, вот, к сожалению, это повторяет КПСС до сих пор. Мы об этом 10 лет, там, 15 говорим и продолжаем говорить.
Скорее вам интересно в этом списке «Яблоко». Это 134-21-35. Скорее интересно «Родина». 134-21-36. Ну и никто не интересен вот из этих предложенных партий. Это 134-21-37.
Еще одна мысль, да. Можно, да. И вот что только изменилось за эти годы к чиновничьей номенклатуре, такой бюрократической государственной номенклатуре, теперь добавилась общественная номенклатура в лице ОНФ и же с ними. Вот, вот какие корректировки произошли за последние несколько лет на политическом поле Российской Федерации.
Ну и примем несколько звонков. 7373948, пока продолжается голосование. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Но я хочу сказать про «Яблоко». У них есть девиз «Крым не наш», и они это афишируют, гордятся этим. Да. Потом гордятся Григорием Явлинским. Он еще когда лечился от гомосексуализма, тоже этим гордятся.
Ух ты, господи, какие-то интересные.
Какие интересные подробности.
Да.
А, насчет того, что «Крым не наш», не совсем их девиз. «Крым наш», но не совсем так.
Ну, вот, у нас...
Вот с ними, да, у них да. Про сложности в формулировках именно, да.
В резкости формулировок.
В ясности.
В ясности, да, в четкости.
Ну, еще один звонок примем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, вы в эфире.
Добрый.
Да, мы хотел сказать, что гомосексуализм...
Да что ж вы с этой темой так...
Может быть, вы не ту программу слушаете, я не знаю. 7373948, слушаем вас внимательно тогда. Да, Константин, пожалуйста.
Да, приветствую, добрый Владимир. День. И приветствую уважаемого гостя. У меня такой вот, ну, сначала мнение, потом вопрос. Мне кажется, все-таки «Единая Россия» потеряет на этих выборах голоса, но крен будет в левую сторону. Потому что у общества запрос на справедливость, на какие-то социальные вещи. Ну да, и в принципе тоска по СССР. В этой, по социальным там всем делам. И у меня в этой связи вопрос. А вот наши либералы, которые активно занимаются, значит, ну, попытками там, типа «Путин, уходи, режим, уходи», они чего не понимают, что если народ реально с вилами побежит свергать Путина, то он выберет не их на белом коне, не их ведет в Кремль, а он выберет кого-то радикальный, который первым же указом прикажет развесить их на первых фонарных столбах, что народ и сделает с рабочей крестьянской прямотой.
Ну, в этом я немножко сомневаюсь, а насчет того, понимают ли они, что не они придут к власти, ну, мы же видим, как люди меняют свои убеждения, когда власть меняется, поэтому я думаю, что они при любой власти надеются найти себе место и при Путине, и без Путина, и они не об этом задумываются, они просто думают о власти. Партия, это партия, основной вопрос, который она ставит перед собой, это вопрос о власти.
Ну, и я остановлю голосование. Подводим итог. Результат 20% интересуется «Яблоком», 57% интересуются «Родиной», 22% ни одной из этих партий вообще не рассматривали бы. Ну, вот так проголосовали.
Похоже на то, что действительно вот эти патриотические-то настроения и персоны, которые там названы были, они действительно могут вызвать интерес, и таким образом «Родина» решит вопрос вот такого... Прохождение через запасную боковую дверь в Государственную Думу.
А да. Еще раз подчеркнем, Игорь Шатров не рассматривает всерьез возможность Родины войти в Государственную Думу.
По спискам.
По спискам.
Да,
но
да.
Как персонажи отдельные, по одномандатным округам, вполне может быть.
Да, конечно. И все названные, вот я говорю, и даже, может быть, даже и «Яблоко». Хотя...
Шлосберг... Пожалуйста.
У себя в Псковской области,
себя, да,
да. Да, вполне возможно.
Галина
да.
Ширшина.
Но я думаю, с ними работать будет очень серьезно. Вот против, для того, как бы позволить возродиться партии, которая так долго не была в Государственной Думе, и которая и идеология, ну или отсутствие этой идеологии, но идеология, которую связывают с этой партией, не очень соответствует современному моменту, я думаю, не допустят просто ее по этой причине в Государственную Думу и будут работать очень серьезно против этих кандидатов в округах.
Ну, последний звонок по этой теме примем. 7373948. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот хотел поинтересоваться, а Бабурина как партия называется? Вот кто самый достойный из всех?
Так, патриоты спасибо. России у кого? Я уже, вот представляете, вот,
да.
вот мы пришли к нашей партийной системе. Да, она вот такая. То есть это одна из патриотических партий. Мне очень стыдно, наверное, перед господином Бабуриным, но вот я даже забыл, как называется его партия.
Сергей Бабурин.
Да, вот сейчас гуглим, просто вот вам сейчас быстро все быстро гуглим. Ответим сразу.
Как же ты называешься?
Потому что патриот России у Семигина вообще-то, а у Бабурина...
Народный союз.
Российский
общенародный союз.
Российский общенародный союз.
Да. Как-то
ну,
так.
Ну вот...
Посмотрим.
Да, да.
Но в любом случае состав Государственной Думы теоретически гораздо интереснее будет, чем, например, в этой Государственной Думе, потому что одномандатная округа позволит пройти в нее тем людям, которым сложно было бы пройти по спискам.
Я думаю, да.
Наше резюме. Да. Ну и последняя тема, которую хотелось зацепить, это изменение отношений к Турции, такое резкое, которое произошло тут за неделю фактически, разворот на 180 градусов. Ну, он еще не окончательный, но в любом случае... Вот сейчас этот тренд очевиден. Спрос на путевки в Турцию новый сегодняшнего дня превысил предложение в 10 раз. Это Майя Ламидзе нам сегодня рассказывала. И сразу хочется спросить, а как это вообще происходит?
Ну,
еще совсем недавно все, Эрдоган пособник террористов, чего он там, спонсор Исламского государства, запрещенный в России организацию,
давайте, проходит неделей. Давайте будем откровенны. В тот момент, когда Эрдоган... из каждого электрического прибора называли пособником террористов, а путевки в Турцию просто не продавались, и поэтому запрос на них не мог быть. Поэтому если вчера было ноль, или один запрос, а сегодня 10, значит, в 10 раз выросло. Понимаете? То есть это тоже вот как бы...
Спрос превысил предложение.
Предложение, потому что там закрылись отели. Там закрылись отели, за этот период, да, действительно, кризис отрасли наступил, и просто некоторые отели закрылись, они там не открывались, когда стало ясно, что не будет туристов, причем не только из России, но и из некоторых европейских государств, в частности, из Германии. Но о чем это еще может говорить? Это может говорить, конечно, о том, что все-таки мы живем в обществе, которым управляют медиа, да, как модно говорить, ящик, и поэтому, если говорят, что он пособник террористов, мы к нему не едем, доверяем этому ящику, а если... об этом просто хотя бы прекращают говорить, мы уже едем и не задумываемся о собственной безопасности. Я вот лично бы вот воспользовался бы возможностью и пока бы посоветовал не рисковать и не сразу ехать в Турцию. Мне сегодня одна девушка написала из Египта. Говорит, знаете, как это из Египта выглядит? Это очень неприлично выглядит из Египта. Мы видим, как она русская, живет там, да, и просто общается с бизнесменами. Мы видим, как эти египтяне бедные стараются. Раз в неделю прилетают какие-то наши комиссии, и причем там не по согласованному какому-то схеме должны мы договориться с египтянами, да, а по нами установленным нормам и правилам, которые мы через неделю меняем и еще ужесточаем условия. А говорит, а здесь у нас все нормально, не страшно. И вдруг так резко с Турцией. Говорит, нам просто очень обидно, особенно нам, россиянам, у которых родственники и так далее, мы здесь живем, работаем, связи очень довольно прочные с Египтом сложились за эти годы, и мы на перекладных вынуждены летать через другие страны, вот как говорит, нам немножко обидно. Поэтому вот есть, конечно, геополитика сыграла серьезную роль в этом решении, нам надо решить сирийский вопрос, и, конечно, без Турции его не решишь. Есть как бы ощущение, что в настоящий момент нам удастся прижать Эрдогана настолько к стенке, что он все-таки будет выполнять обещания. Хотя, говорю, я бы все-таки постерегся.
Альтернативная точка зрения, опять же, может быть, несмотря на то, что телевизор очень старался и убеждал граждан в том, что Эрдоган, Турция, есть воплощение зла, все-таки не выполнил свою прямую функцию, и граждане не очень-то поверили телевизору.
Ну, как вариант, да, но я, тем не менее, я все-таки считаю, что, скорее всего, изменился вектор, и люди опять поверили телевизору. Мне все-таки вот пока кажется, что так. Не то, что... Нет, нет. Мы же разговаривали, мы же с вами вот сейчас эти выводы-то пытаемся сделать не просто из данных опросов или заявления Ломидзе, да? Угу. А мы просто, ну, с людьми же общались, мы видели, ну, как-то в обществе это присутствовало. И сейчас, сейчас моя точка зрения, ну, я не знаю, вот уже, наверное, просто нет возможности опрос сделать, да? Мне кажется, в обществе очень многие не просто удивлены, а вот так же настороженно на это смотрят, потому что мы убедились, ведь мы не просто поверили, мы убедились, что очень непоследовательно ведет себя Турция, что она меняет свою позицию. Прекрасно, мы, многие из нас прекрасно понимают, что это может быть элементом шантажа той же Европы. Да ладно Европы, это и шантаж Соединенных Штатов. Она лишилась союзников, да, и вот она говорит, ну, сейчас мы с Россией опять, ну, опять...
Возобновим
отношения. Да, возобновим отношения. И еще неизвестно, что будет через пару-тройку месяцев. Понятно, что вряд ли произойдут стычки с российской армией, вряд ли кто будет сбивать даже самолеты. Но что они так резко повысят меры безопасности в аэропортах? Вот этот теракт в аэропорту, это ж не теракт каких-то бородачей, которые вообще каким-то образом, тайным, непонятным образом, подземными ходами добрались до Стамбула. Да это явно, что в этом участвовали часть, скажем так, турецких элит и представителей правоохранительных органов Турции. И они, по моим ощущениям, посылали сигнал Эрдогану, когда он вот так развернулся, потому что у них тоже свои планы есть. И если есть такой вот такой конфликт в политических элитах Турции, в эту страну соваться и вот так рисковать, я думаю, что, во-первых, разрешив чартеры, мы, ну, истово не кинемся туда, и, то есть, не, и эти компании начнут серьезно к этому вопросу подойдут. Я думаю, что это как раз тоже декларативные заявления, по крайней мере, я надеюсь на это, угу. Как те декларативные заявления, которые Эрдоган сделал, потому что он-то много чего сделал, заявил, но кроме таких странных извинений, которые кто-то переводил, я просто не знаю турецкого, не в защите, да, больше мы не услышали ничего пока.
Я, кстати, у нас есть время, буквально 3 минуты для того, чтобы провести голосование. Ну, вот нам рассказывают сейчас в Союзе туриндустрии о массовом спросе на отдых в Турции. Вам она скорее интересна сейчас, вот именно поехать отдохнуть? Ну, а что? Почему нет? Да, 134, 21, 35. Интересно, Турция сейчас в качестве страны, где можно отдохнуть. 134, 21, 35. Нет, сейчас вам скорее неинтересно. Это 134, 21, 36. Префиксы в том и в другом случае 8, 4, 9, 5. Еще раз 134, 21, 35. Да, интересно. И 134, 21, 36. Нет, неинтересно. Почему? Можем спросить по телефону 7373948. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Нет, отключился, такое случается. Тогда вас выслушаем мгновение, и вы в эфире. Да, добрый вечер.
Алло.
Да.
Добрый день, здравствуйте. Андрей из Бирюлево Товарно. Всем привет из Бирюлево. Я слушаю вас вот по поводу того, что по поводу Турции, открытия там этого туристического сезона, как сказать, распахнули двери, пожалуйста, заезжайте, все хорошо. А мне вопрос такой еще к вам уже, и вообще ко всем. Вот у нас опять начинается открытие наших рынков по поводу того, что сейчас завоз этих турецких всевозможных помидоров, огурцов. И совсем недавно говорили, что мы больше не будем покупать турецкие продукты, поддержим отечественного производителя. А сейчас получается все, как сказать, все наоборот.
Ну, не совсем так. Да, не совсем так. Спасибо за вопрос. Во-первых, премьер-министр говорит о том, что мы не будем менять ничего на рынке. Вот те ниши, которые уже заняты, они и останутся за теми, кто их занял. То есть упустили вы за эти 7 месяцев что-то. Ну, и это ваша проблема, с одной стороны. А с другой стороны, давайте будем тоже откровенны. За эти 7 месяцев не так много чего изменилось. То есть шел серый импорт, шел через Азербайджан, шел через другие страны. Ну, просто за 7 месяцев не решаются такие вопросы. Я надеюсь, что если нас опять подведут, мы уже решим этот вопрос серьезно.
Турция интересна как страна, где можно отдохнуть. Да, 134, 21, 35. Сейчас нет, 134, 21, 36. Ну и последний звонок, слушаем вас. Да, сейчас, секунду. Подождите. Во, да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый. Вопрос-то простой. Вот
как вы думаете, турки в принципе смогут обеспечить безопасность, если они связаны с ИГИЛ? Безопасность приезжих, безопасность вот от терроризма.
Этот вопрос,
если и, они связаны, да, с ИГИЛ.
Этот вопрос и у нас стоит. Я думаю, что если Эрдоган разберется со своими элитами, рискнет просто там провести определенную чистку, шанс есть. Но вообще ему будет очень трудно, ему будут всячески мешать. Ему будут всячески в этом вопросе мешать.
Ну, итоги голосования. 13% наших слушателей говорят, что да, интересно. 87% нет.
Ну, вот или Ламидзе не права, или все-таки, говорит, Москва слушают другие люди.
Возможно. С нами сегодня был Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Спасибо, Игорь Владимирович. Приходите еще.
Спасибо.